Мы недавно отмечали крещение Христа в Иордане, и мы совершенно точно знаем то событие, которое происходило сразу после принятия крещения. Вот, я попросил бы помочь мне, сейчас мне кое-что принесут, и я думаю, вы все могли видеть очень необычную картину. И их рисуют даже на разный лад, их рисуют совершенно на разный манер. И эта картина называется «Христос в пустыне». Крамской ее написал в 1872 году. И Христос в пустыне не просто отдыхает, а сразу после крещения Иисус Христос переживал тяжелейшие испытания, которые произошло именно в пустыне, в тот момент, когда он находился в посте, в физической слабости. И кроме того, что он был в физической слабости, он переживал еще сильнейшие испытания, которые дьявол, он мог его искушать. И Христа, Сына Божьего, он мог испытывать, почему так произошло, вообще возможно ли такое. Но давайте мы это прочитаем в Евангелии от Матфея, 4 глава, 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Часто об этом говорят, как о само собой разумеющемся событии, что Христос пошел поститься перед служением, чтобы наполнить дух силой. И знаете, одно время, когда церковь переживала большое пробуждение духовное, то тех, кто хотел стать пастором, тех, кто хотел стать служителем, им предлагали пройти испытания духовные, и им предлагали 40 дней поститься. И какой-то период был такой, что каждый, кто хотел стать пастором, мог закончить семинарию, пройти все испытания. Но, проходя 40-дневный пост, не хватало сил, и человек уходил. И в скором времени это отменили, потому что это весьма сложное испытание для простого человека. И физически это может человек просто не справиться. Но мы видим, что Христос 40 дней был в посте, и это очень тяжелое испытание, физическая нагрузка. И самое странное в этой истории, что каким-то образом, по какому-то как будто бы недопущению происходит, что когда он находится в самом уязвимом состоянии, на него обрушиваются самые тяжелые искушения. И мы сейчас только что прочитали, что берет его дьявол в святой город, опять берет его дьявол на весьма высокую гору. Кого берет? То есть просто описываются события, что Иисуса Христа берет дьявол и какую-то марионетку может перемещать куда-то. И это звучит даже чудовищно. Кажется, что это лучше бы не писали в Библии. Но тем не менее это записано. Я, знаете, одно время переживал, проходил тяжелые испытания. И я помню, когда было достаточно сложно, то в какой-то момент вот на меня стали обрушиваться мысли просто бросить все, все, чтобы закончилось, и это все прекратилось. И я помню, что я искал какой-то повод просто вот для жизнерадостности, когда ты можешь просто думать о чем-то хорошем и жить дальше. И не было такого повода. И я понимал, я не понимал, но вдруг осознал, что это не мои мысли. Это не просто, знаете, когда мысли, когда ты не хочешь жить уже, так устал трудиться над чем-то или что-то еще, а это приходят такие точные бомбардировки, которые приходят, прилетают точно в цель, точно в определенное время, как будто бы кто-то следит и знает, когда можно дождаться момента слабости, когда ты в самом уязвимом состоянии. Я помню, что я вспомнил вот именно это предложение Христу броситься, да? В шестом стихе говорится, и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз. И знаете, а что если бы Христос сдался, если бы Христос поддался этому искушению и просто сделал так, как было проще, так, как было бы естественней для Него в тот момент. Возможно, мы не могли бы даже критиковать, и кто мы такие, чтобы обсуждать, как правильно было поступить Христу. Но мы видим точные фразы, которыми Христос отвечал. И Христос не бросил своей миссии, это было началом Его служения, и Иисус Христос прошел это испытание. Я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели стих, который говорит, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. К евреям, 2 глава, 18 стих. И Иисус Христос прекрасно знает через то, что Он проходил, с чем Он справлялся. И поэтому, зная это, Он знает, что мы находимся в слабом, уязвимом состоянии. И именно Христос поддерживает нас, зная всю человеческую слабость, зная все то, через что мы проходим. И мы не можем обвинить Христа в том, что Он не понимает нас. Потому что Христос также проходил эти испытания. И, знаете, в моей истории было то, что я тогда, когда вспомнил эту историю с Иисусом Христом, я подумал, но Христос нечестно проходил испытания. Когда Христос проходил испытания, написано, что в конце оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. То есть испытания закончились, но ангелы пришли на помощь Христу и поддерживали его. Это такой сложный момент, мы не знаем всех деталей. Но, возможно, Христос был настолько истощен, что его жизнь прервалась бы без этой поддержки, без этой помощи духовной. И нужна была помощь именно ангелов, которые бы поддерживали Христа в тот момент. Просто для того, чтобы он смог совершить свою жизнь здесь, на земле. И я подумал, как же это нечестно, потому что мне не являются ангелы, которые поддерживают. Но я понял, что Бог посылает ангелов в лице людей, близких. Иногда это события, которые поддерживают нас в самый экстремальный момент и самым невероятным образом. Эти люди могут даже не знать то, что они являются для нас этими ангелами, которые нас укрепляют, нас поддерживают. Я хотел рассказать сейчас об одном эксперименте, который произошел в 1950-х годах. В Гарварде профессор биологии Курт Рихтер, он проводил эксперименты, он работал над изучением человеческой личности. И вот, знаете, они совместно с учеными они пришли к выводу, что само ожидание какой-то опасности, оно может вызвать у человека смерть. Оно вызывает у человека панические атаки, оно может являться результатом, причиной сердечного приступа. И они изучали феномен, который случался в племенах Африки, когда от ожидания опасности люди умирали. И он решил провести серию экспериментов, которые у него приблизительно сформировалось в голове, что есть такие слабые мышки, крысы подопытные, которые вот они домашние, и у них слабая сопротивляемость обстоятельствам. И есть сильные, которые способны прорываться сквозь неприятности, находить выход из любой ситуации. И опыт состоял в том, что он замерял, сколько крысы могут прожить, находясь в воде, и сколько они могут держаться на плаву. И когда он проводил эксперимент, то он был немного запутан результатами, потому что не понимал, что происходит. Когда он отобрал несколько домашних, то одни из них сразу же начинали тонуть, буквально через 15 минут. Другие плавали несколько часов. Некоторые плавали несколько суток. Некоторые плавали сутки. Но, знаете, он тогда взял диких крыс, которые жили в природных условиях, и он решил проверить их, сколько же они продержатся. И вот когда он проверял, то он увидел, что дикие крысы держатся на плаву еще меньше. Еще меньше, они складывают лапки и идут ко дну. И это вообще не понимал, он это вводило в ступор, и вот он не понимал, что убивает этих крыс, почему все свирепые, агрессивные, дикие крысы так быстро умирают при погружении в воду, написал ученый в журнале эксперимента. И добавил, крысы находятся в ситуации, где у них нет защиты, буквально сдаются. И тогда он сделал предположение, которое полностью изменило ход его эксперимента. И он предположил, что надежда – вот главная движущая сила, которая заставляет ученых двигаться. И он немного изменил тактику эксперимента. Когда эти крысы плавали, то он видел, что они выбиваются из сил. Он их вытаскивал и давал им возможность отдохнуть. И вот когда они отдыхали, он их снова погружал, и они снова барахтались. И когда он проводил замеры, то вместо 15 минут, которые эти крысы сдавались, сколько они могли продержаться на плаву? 60 часов. 60 часов они могли барахтаться, цепляясь за жизнь и дожидаясь того момента, когда им помогут. То есть 240 раз, чем было изначально. И знаете, именно так работает надежда. Надежда, когда ты знаешь, что все это не случайно, что все то, что происходит, оно происходит в исключительно экстремальных обстоятельствах, но не просто так. И ты ждешь этой цели, когда это это испытание, оно перейдет на следующий этап, или кто-то поддержит. Но все мы верующие люди, мы знаем, что даже в самом сложном испытании Бог всегда с нами. Я хотел рассказать еще один эксперимент, который... Это не эксперимент даже. Это один из этапов подготовки морских котиков. Есть 7-месячный курс подготовки морских пехотинцев, и он делится на 4 фазы, за время которых отсеивается порядка 80% всех новобранцев, которые претендуют на это место. И после того, как оставшие получают возможность повысить квалификацию, выбывает еще около 90%. Именно из-за того, что они не могут пройти дальнейшие экстремальные этапы проверки. Бывший офицер, он описывал так: мой класс насчитывал 150 студентов, и когда мы добирались до последней недели, то в конце осталось только 50. А пройдя эту неделю, их осталось только 24 из 150 студентов, которые посвятили себя, все свое здоровье вложили в то, чтобы пройти этап, но они выбыли. И знаете, там было одно из таких сложнейших испытаний, когда бойцов спецназа, им связывают руки за спиной и связывают ноги. И их бросают в бассейн глубиной 3 метра и ставят задачу выжить в течение 5 минут. И новички обычно, они смотря, пытаются, вспоминая свою физическую подготовку, свое здоровье, то, что всегда не давало сбоя. И вот они обычно выдают две реакции. Некоторые начинают сразу кричать, и у них начинается паническая атака, они просят их спасти, или они просто беспомощно идут ко дну и их достают. И это происходит из-за того, что происходит парализующий страх. Они начинают задыхаться, и они начинают задыхаться, еще находясь на поверхности воды, когда еще даже не произошло какого-то испытания, не произошло чего-то чрезвычайно сложного. И вот эта вот атака, она их парализует, весь этот страх, и они сдаются. Они сдаются и идут ко дну. Их достают, но они уже не прошли это испытание, и они сдались, даже не начав бороться, хотя у них прекрасная физическая подготовка. Другие пытаются плыть, извиваясь как змея или как дельфин, но все равно они тонут слишком быстро, потому что они выбиваются из сил. Они привыкли к тому, что у них свободные руки, у них свободные ноги. Но когда руки и ноги связаны, то для них они не знают, что делать. Они знают, как действовать, когда все есть необходимое. Но в таких экстремальных ситуациях они не могут справиться с испытаниями. И тоже они выбывают. Возможно, единственная правильная реакция в ситуации экстремального страха – это расслабиться и набрать побольше воздуха в легкие, позволить телу погрузиться на дно бассейна вертикально и, достигнув дна, оттолкнуться за новой порцией воздуха. Так, погружаясь и всплывая поплавком, бойцы могут держаться в воде часами. Это всего лишь 3 метра. Это небольшой бассейн, где дежурят спасатели, где рядом находится помощь, и они это прекрасно знают. Но совершенно разные реакции на происходящее. Знаете, я сегодня хочу сделать просто, может быть, какой-то акцент не на то, что люди, многие, сталкиваясь с испытаниями, сталкиваясь с искушениями, которых они вообще никогда не ожидали, не думали, что им, многим не хочется жить. Да, об этом надо говорить, и, возможно, это один из этапов, которых проходил сам Христос. К чему его подталкивал дьявол, к чему его подталкивал сатана. Но я думаю, что битва за нашу жизнь происходит даже в мелочах, когда у нас есть искушение все бросить, сдаться раньше времени. И часто люди бросают служение, сталкиваясь с каким-то испытанием. Мы знаем, что Христос проходил испытание искушением именно перед началом своего служения. И это должно было укрепить его веру, укрепить его духовные силы. Если бы этого не было, справился ли он с этой миссией, которую должен был совершить? Христос справился. Но справимся ли мы, если в нашей жизни появляются сложности? В семье могут возникнуть сложности, и те, которых мы совсем не ожидали. И кажется, что руки связаны, и ноги связаны, и ты ничего не можешь делать. Как мы должны действовать? И многие бросают, просто они бросают это и переживают развод, бросают детей, оставляют. Многие дети, они считают, что жизнь с родителями, она чрезвычайно тяжелая, и это невероятно тяжелый труд. И они бросают родителей, уходят от них подальше и не хотят их знать. Знаете, это напоминает нам о том, что мы должны не сдаваться. И к евреям 4 глава, 15 стих написано так: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И поэтому Христос знает, как нам помочь даже в самых сложных ситуациях. Тогда, когда мы сталкиваемся в любом возрасте, когда мы понимаем, что мы как будто бы остались одни, но мы должны помнить, что Христос, Он готов прийти нам на помощь даже тогда, когда мы столкнулись с этими сложностями. И вот следующий стих, после 15 стиха, такой: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Для благовременной помощи, то есть это значит для помощи вовремя. Если Бог не досмотрит, то мы утонем, мы не справимся с этими испытаниями. Но здесь написано, что у Бога помощь, она благовременная, она приходит совершенно вовремя, точно по расписанию. И Он знает, когда нас поддержать и когда протянуть нам руку помощи. Хотя иногда нам кажется, что мы как какие-то марионетки, проходим какой-то эксперимент, и кто-то нас просто топит. Но когда мы придем на небо, может оказаться, что все это время нас несли на руках эти ангелы, которые поддерживали нас. И мы знаем все пример блудного сына, который ушел от отца. Он решил не бороться, он решил не быть с отцом, и он бросил отца, он ушел. Как непослушный подросток, который бросает своего любящего родителя, и вот этот блудный сын, он убегает. Но все это время его отец, он был рядом, он находился в ожидании того, чтобы протянуть руку помощи, чтобы этот блудный сын, он стал нуждаться в этой помощи. И, знаете, несмотря на то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, даже если нам кажется, что мы проходим какие-то совершенно уникальные, невероятные испытания нашей жизни, то наша реакция на происходящее, она должна быть одна. Это доверие Богу и ожидание этой своевременной помощи, поддержки. Даже если мы чувствуем какую-то беспомощность и бессилие перед лицом испытаний –